Глава шестая. Все шло гладко, пока Магнус не откупорил бутылку с длинным горлышком, красную, как священный огонь, и не сказал Мэтью, что это ликер его собственного приготовления. Налив приличную, на вкус Мэтью, порцию в деревянную чашку для своего гостя, он настойчиво предложил: «Глотни-ка». Маленький дом был, как ни странно, в хорошем состоянии и довольно аккуратен, что резко контрастировало с его хозяином. Мебель казалась простой, но крепкой. Стены и пол были выложены из плотных широких сосновых досок. Также здесь находился небольшой очаг из серого камня. На сосновых полках были выставлены некоторые работы мастера, которые с первыми шагами Мэтью по полу этого дома навели на мысль, которая никогда бы не пришла в голову при виде Магнуса Малдуна. Этот человек — настоящий художник. Одни бутылки были тонкими и высокими, другие — короткими и приземистыми, округлыми, квадратными, и ни одна не была похожа на другую. Они были окрашены в темно-синий, ярко-желтый, цвет морской волны, фиолетовый, небесно-голубой и темно-красный. Некоторые из них имели несколько разных оттенков, контрастирующих или плавно переходящих из одного в другой. Другие были рельефными и рифлеными. Это было совершенно точно не меньшим искусством для Мэтью, чем изящная шахматная стратегия, которой он посвятил много лет. Задумки некоторых работ Малдуна были ясны, как божий день. Другие — туманные и расплывчатые, как серый дождь. Однако каждый замысел был четко сформирован и реализован мастером.
«Отличная работа», — оценил Мэтью, наконец обретя дар речи. «Как вы научились этому?»
«Мой па был стеклодувом. Он меня научил. Потом, я думаю, после того, как он скончался, я решил сам сделать несколько бутылок, идеи которых были у меня в голове, но еще не воплотились. Он продал несколько своих работ в Чарльстауне. Я же решил предложить свои кинг-кэнонам. Мисс Сара приобрела 9 из них».
«Я никогда не видел бутылок, похожих на эти», — оценивающе произнес Мэтью. «Даже в Нью-Йорке. Я думаю, вы могли бы заработать на этом большие деньги».
«Я делаю это не ради денег», — ответил Магнус, опустившись в кресло, обтянутое воловьей шкурой. «Я делаю это, потому что наслаждаюсь, когда смотрю на них. Они доставляют мне удовольствие, заставляют чувствовать, что я сделал что-то достойное, на что не жалко потратить время и силы».
Он положил свои грязные ботинки поверх необработанного куска дерева, служившего столом. При входе в дом он поставил мушкет к стене, чем вызвал у Мэтью облегченный вздох.
«Теперь», — сказал Магнус, и в голос его вернулась прежняя суровость. «Чем ты там хотел забить мне голову?»
Мэтью уже успел отметить, что медвежий жир в волосах Магнуса сегодня отсутствовал. И хотя прическа его все еще выглядела растрепанной, уже казалось несколько чище. Мэтью решил, что Магнус смазал свои волосы специально к вечеру, готовясь к встрече с Пандорой на балу, как будто бы это могло помочь Великой Горе удвоить свои шансы завоевать это жестокое сердце. «Во-первых», — заговорил Мэтью, став в центре комнаты, — «никогда не пытайтесь снова встретиться или заговорить с леди Прискетт. Я могу точно вам сказать, что она не стоит усилий, и что каждый убитый человек во имя ее умер мучеником. Во-вторых, волосы нужно держать в чистоте. Медвежий жир — не лучшее средство для смазывания. Есть куда более легкие мази в природе, и многие из них можно найти в Чарльстауне. Идея заключается в том, чтобы привлекать людей, а не отпугивать их. В-третьих, пусть это будет несколько трудным решением для вас, я хочу предложить вам сбрить бороду». Магнус смотрел в пол в течение всей речи Мэтью, однако сейчас его серые с металлическим отливом глаза резко поднялись и буквально пробуравили дыру в молодом решателе проблем.
«Что?»
«Ваша борода», — повторил Мэтью. «Избавьтесь от нее».
«Я растил эту бороду еще, наверное, с детства».
«Вполне допускаю», — согласился Мэтью. Но теперь настало время расстаться с детскими игрушками и погремушками. Сколько вам лет, кстати сказать?» Магнус потратил некоторое время, чтобы сосчитать на своих грязных пальцах.
26.
«О, всего на 2 года старше меня? Ваша борода вас очень старит».
«Бороду я не сбрею», — решительно отозвался Молдун. «Мои па и ма считали, что она меня красит. Много раз говорили мне об этом».
У Мэтью было ощущение, что ма и па, похоже, не очень хотели, чтобы их сын вышел в мир далеко за пределы их опеки. У него не было ни малейшего желания критиковать мертвых. Более того, он думал, что критика приведет лишь к тому, что его пинком выставят за дверь. Однако... «Вы могли бы рассмотреть вариант стрижки», — предложил он.
«Борода останется. И знаешь, я тебя слушаю, только не слышу ничего дельного. Меня устраивает то, каков я есть. С чего бы мне хотеть что-то менять?»
Он пожал плечами и сел плотнее в обтянутое шкурой кресло.
«Будь я проклят, если вновь положу глаз на женщину вроде нее. Я думал, что она сделает меня лучше, однако вместо этого подтолкнула меня к 3 дуэлям. И я поддался, проглотив эту провокацию, как кусок сладкого пирога. Я-то хотел, чтобы они просто сбежали. Я просто хотел, чтобы они убрались прочь с моего пути, чтобы Пандора разглядела меня».
Глаза его умоляюще блеснули, когда он взглянул на Мэтью.
«Я отправлюсь в ад?»
«Я так не думаю», — покачал головой молодой человек. «Могу сказать, что многие поступали в жизни намного хуже, чем вы, из куда худших побуждений. Итак, вы говорите, леди Прискетт должна была сделать вас лучше. То есть вы хотите найти свое место в этом мире? Мои предложения именно об этом. Приведите себя в порядок, срежьте или хотя бы подстригите свою бороду, приобретите себе новый костюм и отвезите свои работы в город. Уверен, вам удастся найти заинтересованных покупателей на Фронт-стрит, которые, увидев плоды ваших трудов, захотят заполучить еще. Вы можете заработать действительно много денег, и пусть вы работаете не ради них, могу вас заверить, что они служат неплохим подспорьем в мире. Позвольте спросить вас, почему ваши отец и мать решили осесть здесь? Почему не захотели жить в городе?»
«Мой па искал золото», — ответил Магнус. «Слышал, что на этой земле золото попросту ждет того, кто нашел бы его. Это место ему понравилось, потому что ни он, ни ма не жаловали соседей. И пока мы тут жили, он все копал и копал, брал меня с собой на эти раскопки. Но мы ни разу не нашли ни одной крупицы золота. Я сам до сих пор хожу и ищу эти залежи, чтобы почтить его память. Но тоже безуспешно».
Он указал на деревянное ведро в углу комнаты на полу.
«Зато нашел кое-что из этого в наших краях. Решил сохранить, потому что это красиво. Пытался скопировать такой зеленый оттенок в своих бутылках».
Мэтью подошел и с интересом заглянул в ведро. В нем было 20 или около того зеленых камней разных размеров. Самые маленькие были примерно с деревянную щепку, а самые большие — с ноготь большого пальца.
«Выкопал их в лощине недалеко отсюда. Когда очистил, понял, насколько они красивые», — буднично рассказал Магнус, пожав плечами. «Но золота там нет. Бедный па копал и копал всю жизнь. И все впустую».
«Могу я задать вопрос?» Мэтью нагнулся, чтобы детально рассмотреть содержимое ведра. Взял большой камень и принялся разглядывать его в лучах солнечного света, струящегося из окна. На полу появилась яркая зеленая полоса.
«Валяй!»
«Вы когда-нибудь слышали об изумрудах?»
«О чем?»
«Боже милостивый!» — выдохнул Мэтью, с трудом сдержав приступ нервного смеха. «Этот человек не имел ни малейшего понятия о ценности этих камней. Пусть некоторые из них имели небольшие дефекты и были далеки от идеала, но в целом можно было сказать, что взнос за собственный магазин Магнуса Молдуна на Фронт-стрит уже оплачен. А может быть и взнос за хороший дом в Чарльстауне.
«Они очень ценные. Насколько точно, я сказать не могу, но вы должны отнести их к ювелиру. Я думаю, что как минимум 3 из них отвечают высоким стандартам качества и будут хорошо оценены».
«Цены? Эти маленькие зеленые камни?»
«Необработанные изумруды», — поправил Мэтью. Он положил взятый камень обратно к его собратьям и подумал, что если бы Пандора Прискит увидела то, что лежит в этом ведре, она настояла бы на том, чтобы самостоятельно расчесать волосы Магнуса и вычистить его бороду. Молодой решатель проблем распрямился. «Да, ценное. Может быть, стоит около 100 фунтов». Магнус округлил глаза на секунду или две, затем нахмурился, почесал бороду, как будто на этот раз она действительно зачесалась.
«Об этом надо серьезно подумать. Больше я не нашел. Но если они так ценны, как ты говоришь, и я отвезу их кому-то в городе, и он подтвердит ценность, этот кто-то тут же захочет узнать, где я их нашел. А если я расскажу, он передаст это кому-то еще, а за ним другому, и скоро здесь не будет отбоя от охотников за ценными камнями. Не уверен, что хочу этого. Чего я действительно хочу, так это просто продолжать заниматься своим делом».
«Если вы хотите продолжать быть отшельником и жить так, как жили до этого, продолжайте», — сказал Мэтью, опасаясь, что все его слова могли разбиться об эту человекоподобную гору, как о стену. «Но если вы хотели сделаться лучше, именно этого вы хотели добиться от леди Прискит, то вы уже стоите на подступе к переменам».
«На чем?»
«На перекрестке», — попробовал подобрать другое слово Мэтью. «Ну, то есть сейчас вы можете изменить себя. Сначала ванна и чистая одежда, затем прическа и борода, а после возьмите изумруды и бутылки, отвезите их в город и посмотрите, что можно сделать. Ваше ремесло может пользоваться большим спросом, а вы можете привлечь нескольких дам куда как более достойных, чем Пандора Прискит. Но если вы предпочитаете уединенную жизнь здесь, то можете похоронить эти возможности, прирасти здесь корнями, зарыться в раковину так глубоко, что попросту исчезнете. Выбирать вам. Это ведь ваша жизнь, не так ли?» Магнус не ответил. Он смотрел куда-то в неопределенную точку пространства. Его глаза ничего не выражали. «Итак, я забил вашу голову, сэр», — сказал Мэтью после долгой паузы. «И я буду спокоен, зная, что попытался предложить вам вариант, как прекратить жить этой одинокой ущербной жизнью, сделаться джентльменом и частью общества, и бросить горсть жгучего перца в лицо леди Прискит за то, что она была так несправедлива к вам. Но остальное зависит от вас. Только вы можете решать, действовать или нет».
«А ты любишь говорить загадками, не так ли?»
«Сейчас я закончил говорить. Хорошего вам дня, сэр. Я надеюсь, что вы не упустите своих возможностей, какой бы путь ни выбрали». Мэтью направился к двери.
«А куда ты теперь?»
— растерянно спросил Магнус. «Обратно в Чарльстаун, разумеется. Мне нужно добраться туда до темноты».
«Ну, погоди минуту. Я тут подумал. Может, мне бы хотелось услышать больше твоих идей. Может быть, они действительно имеют смысл, даже если я их не разделяю».
Магнус помедлил мгновение, оглядывая маленькую комнату так, будто она вдруг показалась ему тюремной камерой.
«Я собираюсь на охоту. Нужно добыть себе ужин», — сказал он своему гостю, когда тот уже подошел к стене у кои и ждал своего часа мушкет.
Прочие принадлежности, необходимые на охоте, находились здесь же.
«Если захочешь присоединиться, буду рад. Сможешь и себе что-то поймать на ужин, если захочешь».
Первым порывом Мэтью было отказаться и объяснить, что он должен вернуться в Чарльстаун, но что-то в предложении Магнуса заставило его отбросить эту идею. Ему казалось, что такое с Молдуном происходило впервые,
Вряд ли когда-либо раньше он приглашал другого человека разделить с ним трапезу. Мэтью подумал, что путь этого человека к цивилизации может начаться здесь и сейчас, поэтому решил, что еще на несколько часов может задержаться в его обители. «Хорошо», — согласился молодой человек. «На кого вы охотитесь?»
«На белок», — был ответ. «Их отлично жарить. Устроишь себе настоящий пир, если подстрелишь где-то четырех».
Мэтью кивнул, решив, что для Хадсона Грейтхауза то был бы и в действительности пир. Он последовал за молдуном и в следующие несколько минут бродил по лесу, надеясь засечь хоть малейший признак их ужина. Когда четыре белки были освежеваны и зажарены на сковороде в очаге, и Мэтью отведал это блюдо с куском кукурузного хлеба, солнце уже начало понемногу клониться к закату, тени стали длиннее. Тогда Магнус встал, вышел из комнаты и вскоре вернулся с длинной бутылкой, красной, как священный огонь, откупорил ее и возвестил.
«Это ликер моего собственного приготовления».
Он налил приличную порцию на донышко чашки Мэтью, сидевшего в плетеном кресле, и кивнул.
«Глотни-ка».
«Пожалуй, я воздержусь», — сказал Мэтью, когда Магнус налил порцию себе. «Думаю, мне уже пора возвращаться».
«Брось, от одного глотка тебе ничего не будет. К тому же, если тебе нужен проводник, я смогу помочь тебе добраться до города. Я могу ездить по этой дороге даже в темноте». «Ну давай, Мэтью!»
Он хитро улыбнулся.
«Парень, столь бесстрашный перед убийственным гребнем, не должен бояться маленького глотка ликера».
Мэтью взял чашку, в которой плавала бесцветная жидкость. Он понюхал ее и почувствовал резкий аромат, сбивающий с ног. Но отказаться от такого вызова, брошенного в лицо, он попросту не мог. К тому же, по правде говоря, день выдался приятным. Ужин был замечательным, да и спешить было на деле некуда. Сейчас все опасения насчет профессора Фелла казались такими далекими и несущественными, будто они остались далеко в лесах за рекой Солстис. Там же остались и терзания по поводу Берри Григсби и его собственного будущего. Молодой человек поднес чашку ко рту и осушил ее одним глотком. Молдун был прав, никакого вреда не было. Возможно, лишь глаза на секунду увлажнились от чувства жгучей вспышки, прокатившейся вниз по горлу и обжегшей язык, но в остальном, да, никакого вреда. «Фух», — выдохнул Мэтью, когда понял, что глаза и горло у него пришли в норму.
«Очень мощный».
Магнус, не поморщившись до дна, осушил свою чашку, затем налил новую порцию этого живого огня себе и своему гостю.
«Давай я расскажу тебе свою историю», — предложил он. «О том, как мы прибыли сюда из Уэльса. Прибыли сквозь море и бурю, с волнами выше любого известного тебе здания. Как мы поселились здесь, а затем, как я встретил Пандору, в смысле леди Прискит, на улице однажды днем. Ты хочешь послушать?»
Мэтью вновь пригубил ликер, на этот раз осторожно. Однако дьявольский напиток вновь пролился в горло жидким огнем.
«Хочу», —
хрипло отозвался он, решив, что молдун, вероятно, действительно изголодался по человеческому обществу. Он искренне хотел поведать кому-то о себе. И пара убитых белок явно не могла заполнить пустоту, разросшуюся в его душе за время его одиночества. В течение следующего часа, пока содержимое красной бутылки стремительно уменьшалось, пламя в очаге слабело, а на землю опускались сизые сумерки, мир и история Магнуса начали ходить кругами, и комната перед глазами Мэтью стала выполнять причудливые кульбиты. Молодой человек протянул руку, чтобы осушить последний глоток, и ему показалось, что рука его вдруг стала длиннее на 5 футов. Тело начало заваливаться на пол, соскальзывая с кресла, однако в затуманенной напитком голове мелькнула мысль, что он падает с дерева, и в попытке удержаться Мэтью ухватился за ручки кресла, чем в итоге заставил безвинный предмет мебели рухнуть вместе с собой. Как в тумане, молодой человек слышал неподалеку искренний смех Магнуса, который мог по праву считать себя победителем в этом поединке. Мэтью попытался сказать что-то остроумное, подходящее для ситуации, однако сумел выдать лишь звук, отдаленно напоминающий лягушачьи кваканье. Похоже, напиток молдуна и впрямь прожарил его изнутри, не оставив ничего от его прежнего естества. За секунду до того, как потерять сознание, молодой человек понял, что вряд ли сегодня сумеет пуститься в дорогу. Из темноты его вырвал легкий пинок в бок. Молдун стоял над ним, чуть пошатываясь.
«Мэтью, проснись», — произнес Магнус, склонившись над своим гостем с фонарем в руке, в котором догорали огарки двух свечей.
«Что такое?» — с трудом сумел выдавить из себя молодой решатель проблем.
«Слушай, слышишь это?»
Не без усилия Мэтью сел. Желудок его предупреждающе сжался, и в течение нескольких секунд молодого человека не покидали опасения, что сейчас весь его ужин собирается прорваться наружу. В голове отбивал ритм какой-то безумный барабанщик, а комната все еще вращалась перед глазами, уже чуть медленнее, чем несколько часов назад, но все же достаточно, чтобы заставить его страшно желать лечь на спину и снова уйти в спасительную темноту хмельного безмолвия. А затем он услышал то, что слышал Магнус, потому что хозяин дома открыл дверь и позволил звуку железного колокола, звенящего где-то вдалеке, проникнуть в помещение.
«Набат звонит в Гринси», — сказал Магнус хриплым от напряжения голосом.
«Подняли тревогу? Но по какому поводу? Почему?»
«Призывают на помощь жителей Джубили. Последний раз такое было, когда вспыхнул пожар».
«Пожар? На плантации?»
Голова Мэтью все еще не могла проясниться от ликера, который, казалось, полностью заклинил все шестеренки в его мозгу.
«Говорю же, это был последний раз, когда на моей памяти звонил этот колокол. Людям нужна помощь. Давай, приходи в себя, я подготовлю лошадей».
Магнус покинул комнату под жалобный скрип половиц. Мэтью понятия не имел, который сейчас час. Снаружи дома царила непроглядная темень, но как давно она накрыла землю, все еще оставалось вопросом. Единственное, что молодой решатель проблем мог сейчас почувствовать достаточно внятно, так это то, что его голова убийственно болела. Он попытался встать, однако зашатался и, не удержав равновесия, тяжело рухнул на спину. Некоторое время он сидел, пытаясь заставить комнату вращаться перед глазами хотя бы с меньшей интенсивностью, не говоря уже о том, что в идеале ей бы и вовсе прекратить это неподобающее занятие. Невольно пришло на ум, какой смех поднял бы сейчас Хадсон, застань он своего младшего партнера по решению проблем за этой беспощадной борьбой с гравитацией и тяжестью. Постаравшись прийти в чувство, Мэтью осушил полную чашку воды, за ней вторую и третью. Теперь, казалось, тревожный колокол отчаянно и остервенело звенел прямо здесь, на крыльце, и хотя отчасти молодой человек разделял беспокойство Магнуса, который показал себя прекрасным соседом, готовым броситься на помощь, большая часть души Мэтью сейчас хотела лишь просидеть неподвижно до самого утра. Но этому желанию не суждено было сбыться, потому что Магнус успел подготовить Долли и свою вороную кобылу, встал на пороге так, будто готов был уходить на фронт, и крикнул:
«Мэтью, давай, парень, нет времени!»
На этот раз подняться на ноги и встать прямо удалось.
Где его сюртук и треуголка?
Он нашел шляпу, наполовину раздавленную. Должно быть, в тот момент, когда он безвольно съехал на пол. Но отыскать в тусклом свете свой сюртук никак не выходило. Решив оставить поиски, он кое-как надел треуголку, пошатываясь, вышел из комнаты на крыльцо под покров ночи и попытался взобраться на Долли. Кобыла, должно быть, всерьез начала опасаться за свою жизнь с таким наездником, потому взбрыкнула и попыталась отшатнуться. Однако молодой человек был настроен решительно и вожжи не отпустил. Магнус был готов пустить свою кобылу рысью, но из-за Мэтью был вынужден остановиться на легком шаге. Молодому человеку же пришлось лишь уповать на удачу, чтобы Долли не оступилась и не сломала ногу в темноте. Колокол все еще звонил, но никакого зарева от пожара в небе не наблюдалось. Ночь была теплая и влажная. Лес полнился стрекотом, криками птиц и жужжанием легионов насекомых. Теперь, когда направление было взято, в голове у Мэтью хоть немного прояснилось. Звон колокола тем временем стал похож на беспорядочные удары гонга, которые легкой рябью проходили по телу. Мэтью чуть ударил Долли в бока, заставив ее держаться поближе к лошади Магнуса. Молодой человек невольно подумал, что такая спешка этого бородача на помощь жителям Грин-Си была связана с Сарой Кинкэнон, и что, возможно, эта девушка сумеет обратить на себя взор Магнуса со своим добрым к нему отношением и отвлечь его внимание от леди Прискит. А может быть, она уже отвлекла? Как знать? Как бы то ни было, сейчас Магнуса интересовала только поставленная задача. Итак, бородатая гора и молодой решатель проблем в смятой и криво надвинутой треуголке направили лошадей на дорогу и отправились в Грин-Си. Копыта поднимали в воздух облака пыли. Колокол вдруг замолчал, но ощущение какого-то хаоса или опасности осталось. Вскоре Мэтью увидел впереди много огней, мелькающих между ивами, и когда они с Магнусом сделали необходимый крюк, чтобы добраться до места, встретили на своем пути около 30 человек, размахивающих факелами и фонарями. Некоторые мужчины прибыли сюда пешком, некоторые — верхом, но все явились на зов в явной спешке, подняв с примятой травы целую армию ночных светляков, напоминающих мистические блуждающие огоньки. Дом на плантации, выстроенный из красного кирпича, состоял из двух этажей, а парадный вход украшали 4 белые колонны. В большинстве окон горел свет, и толпа, слоняющаяся возле дома, то и дело беспокойно поглядывала в эти окна, будто нетерпеливо ожидая, что кто-то вот-вот появится. Магнус придержал свою лошадь и спешился, едва заметно качнувшись, но удержавшись на твердых ногах. Мэтью тоже удалось сохранить равновесие, хотя и не без труда, и в движениях его сейчас было куда меньше грации. При спуске с седла колени его предательски подкосились, и молодой человек едва не рухнул на землю. Он уже готов был задать вопрос, однако Магнус опередил его, положив руку на плечо проходящего мимо человека.
«Что за шум?» — спросил он.
«Сара Кинкэнон!» — ответил мужчина, держа над головой факел, изредка выстреливающий немногочисленными искорками. «Убита!»